Это радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Их акции обсуждают десятки тысяч людей, но у них нет желания извлекать выгоду из своей известности. Они живут как птицы небесные, ни в чем не покоряясь тем, кто властвует в российском царстве. Они не идут на компромиссы с гомоупырями. Депутаты Госдумы предлагают их арестовать, функционеры движения «Наши» называют их подонками и террористами, сотрудники Центра по противодействию экстремизму допрашивают их знакомых. Я побывал в гостях у арт-группы «Война» через 2 дня после акции «Дворцовый переворот». Повесив на ворота Михайловского замка велосипедные замки, активисты «Войны» перевернули машину охранявших музей милиционеров. До этого были еще 2 питерские акции: гигантский фаллос, нарисованный на Литейном мосту, и курочка – эксперимент по внутриутробному выносу мороженого цыпленка из супермаркета. О том, как готовились эти акции, мне рассказали активисты «Вор и коза», перед началом разговора представившие самого молодого участника группы, полуторагодовалого Каспера. Каспер сыграл важную роль в дворцовом перевороте. Его мячик, закатившийся под милицейскую машину, и вызволяли участники акции.
У него было довольно сложное задание, он блестяще справился. Ему нужно было пнуть мячик так, чтобы он закатился куда надо, шар в лузу. И он прям четко это сделал, и он закатился под мусоровоз.
Но сначала ведь все дело происходит днем, а потом уже мячик закатывается поздно вечером.
Ну, это мы намеренно такой сделали жест. Просто нас очень часто обвиняют, несмотря на то, что мы все акции делаем реально и в реальном времени, нас часто обвиняют, что вот постановка. Тогда мы такой бросаем, как небольшую кость, говорим: окей, вот вам постановка. Человек был готов сказать: да, там зритель готов сказать: да, это постановка. И вдруг он видит, что подождите, какая обстановка, если все происходит по-настоящему. Ну, это скорее наша такая игра с вечно сомневающимся юзером. Это, ну, такой небольшой ему, наверное, привет.
Мы тренировались 1.5 месяца, да, или даже чуть больше. И Каспер был на тренировках ночных. И после этого он нас очень сильно палил, когда мы просто гуляли. Он подходил к машинам, и подходил к ним спиной, вот так толкал.
Кряхтел вам.
Кряхтел даже. И пару раз даже к машинам с мигалками подходил.
1.5 месяца готовились к этой акции.
Да, и даже чуть больше, потому что
наверное,
2 даже.
Ну, можно точно выяснить, как мы сделали курицу. А эта акция была следующей, так сказать, 2-м параграфом нашего такого учебника. Мы задумали такой учебник, иллюстрированный для уличного активиста, чтобы такие немного абсурдные иллюстрации иллюстрировали простые вещи. Ну, там, что делать, если нас всего 5, там, да? Или там, что делать, если хочется есть, а вот никак нельзя, никто не зовет и не дает еду. И при этом картинки должны у этих очень простых, очень понятных всем ситуациях, особенно молодым всяким активистам, они еще более понятны, чем просто обывателям. И мы при этом давали такую картинку, превышающую заявку вот эту, да? Чтобы картинка должна как бы накрывать, так их хлопать. Что делать с рукой? Ну как что делать? Иди и воруй. А как воровать? Ну как? Вот хоть так. Или там, вот если уж мы так воруем, то уж ты себе в сумку то можешь положить там сырок небольшой.
Ну да, здесь если вот этот весь шок, который всеми навязанными табу человечеству снять, и остается просто факт, что женщина зашла в магазин, спрятала еду и вынесла ее безнаказанно. А как это сделано?
Нет, ну как сделано? Сделано самым радикальным образом. Поэтому, ну, то есть, а по идее такой месседж, что активист, раз он стал уличным активистом, должен быть готов на все. Вот в том числе и на крайние такие ситуации, почти как бы из истории про зону, когда там проносят мобильники в задницу и так далее. То есть ты думаешь, что на свободе, на самом деле ты попал в очень экстремальные ситуации, когда ты не должен избегать из самых невероятных для себя способов выжить. Вот таких.
А мне дворцовый переворот напомнил карикатуру советских времен. Кажется, был подобный сюжет у Херлофа Битструпа: противопоставление ребенка с мячиком и вооруженного до зубов громилы, символизирующего полицейский режим и американскую военщину. Активист «Вор» с аналогией согласился.
Ну вот именно, просто некоторые говорят, что вот иллюстрация по-прежнему жива, что даже напереживает бум какой-то вот журнальная иллюстрация. Очень многие такие гламурные издания заказывают себе у художников, в том числе у художников с именем, какие-то такие рисуночки. И называют это современной иллюстрацией. Но это не так. Современная иллюстрация вообще не такая. Вот наши акции, вот эти сейчас небольшие ряд акций, они вот и есть современная иллюстрация. Вот такая должна быть иллюстрация, на мой взгляд. И вот поэтому вот это сравнение очень уместно. Да, она действительно сделана все как в книжке. Ты открываешь там книжку, там Том Сойер, та-та-та. И вот иллюстрация, которая прилипает, тоже довольно эффектно сделана.
Можно залезть в вашу лабораторию? Как вы к этому готовитесь? Вы на скорость все это проверяете? Там замок повесить на дверь, да? С каким-то хронометром все это делаете?
Да, как? Все должно быть отработано. Да, и мы репетируем и на время, да, в конце все делаем. Это очень важно, потому что в НАКСе такие условия, когда, безусловно, страх присутствует и включаются вот эти механизмы, и нужно все делать практически на автомате, чтобы любые неприятности просто не замечать, чтобы сделать.
Сколько минут ушло сейчас?
На переворот машины у нас ушло 9 секунд.
А на всю акцию? На подготовку, на ворота, на...
Полтора минуты. Блокировка первых ворот с расстановкой шифера.
Но тут действительно очень важный момент, что мы сами вот когда готовились к акции, вот мы обсуждали, допустим, Леха говорит, ну, ведь это уже совсем не арт. И действительно, как бы, вроде арта нет. А потом мы поняли, что, наверное, моментом именно искусства для нас является скорость. То есть такая уже сверхскорость. Что вот хуй за 23 секунды, что вот машина за 9 секунд. Вот этот момент очень важен становится.
Раньше мы делали ставку на то, что у нас есть преимущество перед гомоукорями. Что мы строим саму ситуацию таким образом, что если вдруг они приходят и что-то видят, то им ничего не понятно. Кого хватать, зачем они пришли, и непонятно ничего. Это позволяет всем отписаться. А здесь такого нет. Здесь есть прямые исполнители, которые подходят к их машине и ее переворачивают. И поэтому здесь была действительно сделана ставка на скорость. Даже здесь не было просто другого выбора. Да, это утомительные тренировки, там в течение 2 месяцев какие-то неудачи. Последние дни все на нервах, что-то не получается. Очень много людей отписываются, приходят новые, потом вдруг приходят те, которые отписались, и в итоге все получается нормально.
31 человек, Олег мне сказал, участвовали в подготовке этой акции.
Мы посчитали в целом все.
Да, кто-то приходил на репетиции, потом уходил. Кто-то участвовал практически до самого конца, потом вдруг сказал, что не будет участвовать в самом действии.
Ну, фотографии репетиции ведь тоже стали частью акции, да? Одна машина была наполовину перевернута, и, может быть, даже не одна.
Да, вот ту машину мы не перевернули, да. Но это полезно. Мы скорее для себя это сделали, чтобы объединиться, почувствовать. Потому что часть считала, что это невозможно. А другая, наоборот, очень самоуверенно считала, что это ничего не стоит.
А многие люди разочаровались, очень сожалеют сейчас в том, что они все-таки не участвуют.
Вы сказали, что момент искусства – это скорость. Но момент искусства – это и создание нового объекта. Да, милицейская машина превращается перевернутой уже в совершенно какой-то новый артефакт. Да? Это же и есть ваше произведение – перевернутая машина.
Я, наверное, не совсем точно выразился. Скорость, наверное, это не момент искусства. Скорость, наверное, это в данном случае такое доказательство, что это произведение искусства. Но часто неискушенные зрители спрашивают, а где здесь искусство? Наверное, очень субъективно мы можем сказать, что доказательством, если оно нужно, в данном случае является скорость. Потому что очень важно быть как можно дольше неуловимым, а желательно всегда быть неуловимым.
По-моему, скорость – это необходимо для того, чтобы мы продолжали делать искусство.
Ну как, искусство,
что мы не можем позволить, чтобы нас поймали. Иначе мы меньше всего успеем сделать.
Это атрибут современного искусства. Mm-hmm. Да,
это необходимая просто деталь нашего искусства.
То есть моя трактовка неверна. То, что машина превращается в произведение искусства.
Через 10, может быть, ее так и будут выставлять.
Это в разговор вступил знаменитый Леня, наш президент, прыгавший с 2 ведрами на голове по машине ФСО у стен Кремля и нарисовавший фаллос на Литейном мосту. Активист-вор уточняет.
Ну, просто вот этими объектами мы как-то не мыслим, что искусство, оно привязано к какому-то объекту, совершенно не привязано. Вообще для нас, наверное, был объект то, что мы задумали, что это можно абсолютно сделать голыми руками. То есть никакого приспособления вообще не нужно. Сначала казалось это невозможным. Мы действительно, когда начинали тренировки, мы не могли поднять.
Мы делали все неправильно, да, сначала. И потом, когда мы это поняли, и вдруг обнаружили, что в пятером это вполне возможно, а в четвером возможно просто поднять до половины, но...
Были случаи на репетициях, когда мы тот же состав не мог даже оторвать ту же абсолютно, скажем, модель вообще от земли. А на акции она сама прям взлетела. Абсолютно сама. Мы потом друг у друга спрашивали. Слушай, я не очень сильно жал. Ты, наверное, жал? Он говорит, я вообще не жал. А кто? Подожди, никто не...
Но это высшая сила, это же магия.
Может быть, да.
Бог помог. Бог повелел. Мы как раз накануне как раз прочитали сказку. И там по сказке волка, съевшего зайца, спрашивают, а зачем вот это сделал? Он говорит, я есть захотел, мне Бог повелел.
Вы слушаете «Радио Свобода». Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» записан в Петербурге в гостях у арт-группы «Война». Спрашиваю активиста Леню, что для него арт в дворцовом перевороте.
Ну, я не очень люблю отвечать на вопросы по искусству, потому что для меня первично политическое заявление. Вот это составляющее. Искусство было для меня, да, выбранное место, то, что это нужно делать в центре, нагло, быстро. И то, как мы подходили к машине, то, как мы оформляли эту акцию, в этом я вижу такой момент арта. Ну и сам результат, да, потому что много комментариев было, что нужно было сжечь, и сжечь вообще проще. Но сжечь – это уже такое сбитое уже действие, которое, ну, сгорело и сгорело. Мне кажется, это уже достаточно обычно. А здесь практически не наносится ущерба по сравнению с сжиганием, да, но при этом результат интереснее, и отдельный особенный интерес – это когда ты представляешь, а вот что, вот вышел сотрудник из ворот, все-таки, да, как-то выбрался, с удивлением видит, что на других дверях там велосипедные замки висят, и из них нельзя выбраться, и вот он видит перевернутую свою машину. Вот что он думает? Мне в этот момент показалось очень таким интересным, какая его реакция, да? То есть, действительно, можно сказать, что в этот момент для него переворачивается мир, потому что, нет, он может в своей жизни сталкиваться с бандитами, он может столкнуться даже с пулей, но вот столкнуться с тем, что каким-то бессмысленным актом, да, что просто его машина перевернута, он никогда не сталкивался. Для него это, я думаю, можно уверенно сказать, что они только это и обсуждают, и в этом отделении, наверное, и в соседних. Я надеюсь, скоро в музеях будет, как правило, что, значит, милицейская машина, которая охраняет музей, ее могут посетители перевернуть. Как забавно, да, вот здесь бесплатные конфеты, а вот здесь автомобиль.
Да, мы сказали в центре, но ведь не просто в центре, а у ворот этого замка, и здесь есть исторические коннотации.
Ну да, нужно было некое такое обрамление картины, да, получилось. Да.
Очень много туристов еще ходят сюда, им рассказывают про дворцовый переворот, который там состоял.
А и вы изображали туристов сначала?
Туристов, шарящихся по парку, в поисках мест отписки и самых темных кустов.
Очень интересно, включат ли туристам рассказ о том, что в этом месте перевернули милицейскую машину.
Тем, кто вот на кораблях плавает под Литейным мостом, он включает уже в рассказ.
Во всех новостных сообщениях пишут, что вы, Леня, единственный, кто не скрывал свое лицо открывал. Это не совсем так, но как-то вы шли во главе этой колонны. Вам не страшно?
Нет, я случайно просто на репетициях как бы оказался на арке. То, что я окажусь впереди колонны, это... Ну, если бы она стояла... наоборот, да, мордой, то я был бы в хвосте колонны. Просто у каждого есть четкое место. Но здесь это часть заявления, открытое лицо. Я был не единственный с открытым лицом. И хотелось, чтобы это выглядело так, что мы просто сидели рядом на лавках. Коза позвала на помощь. Вот люди сошлись. Ну, кто-то с капюшоном, а кто-то без капюшона. Кто как был одет, подошли и сделали. Вот, то есть это открытое лицо, это тоже часть заявления.
В прошлый раз, когда вас задержали, когда вы рисовали хуй, тогда как бы к вам отнеслись очень толерантно, и даже СМИ веселились и развлекались. Но ведь этого не простят, да, и могут замучить в застенках.
Ну, замучить в застенках это вряд ли.
Нас не испугаешься.
Но естественно, когда ты идешь что-то делать, ты перед этим взвешиваешь, что за это может быть, и принимаешь для себя решение. А дальше уже, ну, все спокойно. То есть ты просто знаешь, что да, может быть, но ты делаешь выбор, участвовать или не участвовать.
Такой простой посыл, что вот многие молодежные движения говорят, а нас 300, а другие говорят, а нас 500, а нас вышло 2000 на митинг. Это получается, что если 300 человек, если они разделятся на 5, за 9 секунд будет перевернуто сразу 60 машин, ведь это уже вот количество. То есть грамотное использование личного состава будет.
Это можно просто сделать семейным отдыхом по выходным. Семьи там из 5 человек могут этим заниматься.
Сообразить на 5.
Вы больше ассоциируете себя с протестными молодежными движениями, чем с миром актуального российского искусства, верно?
Да, безусловно. Мне Олег все время объясняет. Ну, это вот художник, он делал то, что я совсем не в курсе.
То есть, когда вы переворачиваете машину, вы не думаете, что вас пригласят на Венецианскую биеннале?
Да, я могу на нее просто даже не поехать, потому что нафиг мне Венецианская биеннале, я не понимаю, зачем это нужно.
Такой художник, который идет там к Гельману или куда-то там, он думает все-таки о биеннале, центре гаража, о Дарье Жуковой и еще каких-то таких вещах.
Я думаю, что настоящие талантливые художники, помимо войны, все меньше думают об этом. Я, когда еще просто интересовался артом, я сталкивался с молодыми дарованиями, которые действительно, вот когда они собирались, они начинали беседовать вот об этом. Как они вот этому понесут, как вот этому покажут. И, в общем, эти разговоры они не воодушевляли. А с другой стороны, почему многие наши активисты вообще себя не ассоциируют с артом? Ну, тоже отвечу очень просто. Мы когда начинали, мы всех-всех-всех художников звали, абсолютно. Я просто действительно подходил к каждому и там говорил, давай помянем Пригова. И очень сложно было договориться именно с художниками. Мне кажется, тип их размышления вот так строился. Он думал, что если акция будет, допустим, успешной, то она не моя, я не прославлюсь. А если не успешная, то все ко мне придут и скажут, ну что ж ты такое говно делаешь? Вот, мне кажется, у них это в глазах я читал. И поэтому нам было всегда легче договориться с людьми очень далекими об арте или, как в некоторых случаях, вообще. Даже спустя там несколько акций, когда эти акции становились частью арт-мира, они до сих пор очень как-то удивлялись. Вот. И с этими людьми очень легко и интересно работать.
Ну, с людьми, которые хотят действовать, готовы делать интересные вещи. Не ради карьеры там, в искусстве, не ради денег, а просто ради того, что им это интересно. И для нас всякие эти венецианские биеннале занимают сама акция, потому что это просто огромный драйв и удовольствие, когда ты видишь, что все получилось, то, что ты задумал. И все прекрасно, и все отписались.
Ну, еще я подумал, что, пожалуй, ну так, если о себе громко говорить, пожалуй, мы снова возвратили важность события именно само создание произведения. Ведь художники в свое время уже начинали мыслить выставками. Они что-то там сделали и думают, а вот куда я это понесу, а куда, а потом вот это еще, да, ты в этом будешь, сейчас я буду, представляешь? И они просто мыслили выставками, ну какими выставками? Все-таки, мне кажется, мы снова вернули в центр тому произведению.
То, что вы делаете, просто нельзя воспроизвести в галерее, будет совершенно другой смысл.
Главное, довольно скучно это все. Вот люди зовут, а мы часто говорим, ну и что вы будете вставлять? У нас же, говорю, нет ничего вам нового, чтобы дать. Все это висит.
Все в интернете, да.
Вы там можете скачать.
Кто угодно может взять что угодно и выставлять что угодно.
Отношения между актуальными художниками и российским государством в последние годы категорически испортились. Недавний приговор по делу Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова еще раз показал, на чьей стороне симпатии власти. Мы уже рассказывали в наших программах о разбирательстве по делу журнала «Арт-Хроника» о преследовании художника Олега Мавромати. Сейчас арт-сообщество обсуждает исключение работ Авдея Тараганяна из открывающейся в октябре выставки в Лувре. Позиция группы «Война. Не идти на компромиссы, не подчиняться, атаковать», поясняет активист ВОР.
Мне кажется, что художники изначально занимают проигрышную позицию сами. Я понимаю, что Рафеев тут хотел проявить себя как экспозиционер, когда он делал запрет на искусство, но если бы он выставил их не под глазками, а открыто, ничего бы не было. А то, что он начал прятаться, он как бы дал этим православным понять, что он как бы понимает, что он виноват и что делает какое-то нехорошее дело. Поэтому его начинает делать где-то там.
Первая эта выставка «Осторожно, религия» была без глазков.
И надо продолжать было. Сразу после того, как Ерофеева начали таскать по всяким допросам, мы просто, зная, что придут эти чувачки из Народного собора, просто развесили тупо скачанные из интернета их портреты, и под ними скачанные тоже из интернета комменты юзеров самые нелицеприятные, самые откровенные. Типа там кто-то дает им, там, или 100% пидорасы и так далее. Мы просто это все припечатали, зная, что они придут. И они пришли, но они пришли как сильные. Мы видели, как они прям оседают. Они пришли как такие мафиози, вот чисто как картинка из «Бешеных псов» Тарантино, такие там. В костюмах, серьезные люди. Пришли и так практически физически начали сдуваться. Это было удивительно на них смотреть. Потом опомнились, начали все это фотографировать, там в прокуратуру побежали. Ну ничего, они пришли драться. Главное, даже они у себя на сайте так написали. Мы пришли, а про нас подумали, будут бить или нет. Там вообще не так было. Они, поджав хвост, просто убегали от прессы, которая за ними гналась с микрофонами и говорила, ну вы нам хоть что-то дадите. И там, отбежав на какое-то расстояние, они опять-таки немножечко там, хоп, надулись, там повякали и убежали. Вот они сами не готовы к нормальному противостоянию, такому, скажем, лобовому. Они думают, что их изначально боятся. А художники почему-то им почти всегда подыгрывают. То там разрешение на выставку спросят, то еще что-то, вообще не нужно это делать.
Это была единственная ситуация, где они почувствовали себя слабее, чем...
Да, они бы почувствовали это всегда, если бы изначально всегда себя все так вели. Ну, скажем, ну это неадекватный ответ, тебя там это с говном мешают, а ты устраиваешь перформанс у здания суда, где рисуешь чего-то. Ну, не нужно, это не работает. Ну, там многие приходили художники, там что-то пытались в своем жанре кто-то нарисовать, кто-то там покукарекать. Это в данном случае не нужно делать. В конце концов, не нужно заниматься сейчас таким своим творчеством. Это называется самореализация индивида. Просто нормальный такой же ответ, и они отступят. Просто потому, что мы реально сильнее, мы более здоровые. Мы, конечно, может быть, с отклонениями, но, разумеется, более здоровые мозги И просто и столкновение с сумасшедшим человеком, не сумасшедший, имеет чуть больше шансов. Ну, сумасшедший может быть истовым там и так далее, но не сумасшедший, он просто может на это взглянуть и так обойти там. Это в одном положении стоит, не сумасшедший может несколько занять. Но это абсолютно победили бы, вот это.
Когда вот на Лёне напали суды, мы сделали громкое заявление, что мы посылаем все суды нахуй. Мы против вообще сотрудничества с судами, с ментами. Мы хотим, чтобы люди сами разбирались с своими неприятностями. И, не знаю, Ерофеев бы смог так сделать?
Я это было, очень хочу, кажется, чтобы он не платил этого штрафа. Причем сделал это открыто и так как-то официально. Просто сказал, я не буду платить. Вот что хотите со мной, то и делать, платить не буду. По-моему, это единственный выход. Но нельзя это делать.
Это было бы, да, смелым шагом.
Просто люди думают, да, я сейчас заплачу, а потом...
Пойдет на сотрудничество с системой, в которую он не верит.
Нет, ну что значит, он заплатит? И куда? Он что, не знает, куда эти деньги пойдут, но они же не детям пойдут в детский дом. И не на развитие центра «Гараж». Они пойдут тем же ментам, нафига? Просто вот я не буду платить, что хотите со мной, то и делайте. Сам, конечно, себя поставил в эти условия, когда решений меньше, но, по-моему, это решение.
Лёня, вы артом не интересуетесь совсем, но вот этой, наверное,
ну,
историей это,
да. Да.
Что думаете?
Ну, мне неприятно то, что очень сильно художники сдали назад, и я слышал о письме патриарху, просто шокировало, просто противоречит здравому смыслу. Ну, нельзя, если ты... Дело даже не в том, художник, не художник, но здравомыслящий человек, ты понимаешь, что есть светская область, да, и какой бы мощью ни обладала церковь, но нельзя так прогибаться. Это просто противно, неприятно, и во многом он ударил по тем людям, которые его поддержали. Я не думаю, что они ожидали, что он будет эти письма. Да, и, конечно, правильно сказал Олег, что ни в коем случае нельзя платить этот штраф. Но это, получается, они признают вот эту игру, которая у нас в стране постоянно, когда у нас даже иностранцы про Россию говорят, вы знаете, у вас свободы больше даже, чем на Западе, нужно просто заплатить за нее. Делай, говорит, что хочешь. Ты можешь встать вот посреди улицы, пописать, да, к тебе подойдут, ты дашь 1000 рублей, пойдешь дальше. И они, получается, принимают это правило игры, что нужно, чтобы что-то делать, нужно платить. Они как бы с ней соглашаются, начинают в нее играть. И это же игра, что если у тебя есть деньги, у тебя есть свобода, и ты можешь что-то делать, а если у тебя нет денег, то не можешь. И это все, это неприятно.
До известной степени позиция художника, она очень простая. Если тебя провоцируют, то ты просто обязан поддаться на провокацию. Вот если ты не поддался провокации, а остался таким разумным до конца человеком, это уже не художество. Это вот может Юрий Самодуров себе позволит там, и так далее. Художник, он, да, это как бы позиция такая... Кажется, что ты сейчас проиграешь, прям все, что тебе сейчас возьму, ну ты должен. Просто тебя провоцируют, ты говоришь, хорошо, давайте. Вот это художество.
Быть может, именно эта готовность ответить на провокацию и обеспечивает неуязвимость группе «Война». Россия не привыкла к радикальному акционизму. Сегодня недоброжелателей у художников больше, чем друзей. И все же, я думаю, время на их стороне. В будущей истории российского искусства начала 21 века немало страниц будет посвящено войне. Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» сентябрьское кинообозрение. Мы поговорим о фильмах Рауля Руиса, Дени Кате и Юрая Херца.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Юрий Лужков не будет обжаловать в Верховном суде решение президента России об отрешении его от должности. Об этом бывший мэр Москвы заявил в интервью The New Times, которое будет опубликовано в бумажной версии журнала 4 октября. Как сообщает сайт издания, Лужков также не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в 2012 году. В Хамовническом суде Москвы завершилось судебное следствие по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», прения сторон начнутся 14 октября. В Дагестане в результате двух спецопераций убиты, по последней информации, 15 боевиков. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин в среду приостановил строительство здания для хранилища музеев Московского Кремля на Боровицком холме. В Брюсселе десятки тысяч людей сегодня приняли участие в демонстрации протеста против мер жесткой экономии, принимаемых правительствами стран Евросоюза для борьбы с кризисом. Европейская комиссия начала судебное разбирательство в связи с депортацией Франции цыган, граждан Румынии и Болгарии. Об этом заявила член Еврокомиссии по вопросам юстиции и правам европейских граждан Вивиан Рединг. Северная Корея заявила о намерении укреплять свой ядерный арсенал, поскольку ей по-прежнему угрожают Соединенные Штаты. Об этом в среду заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Кильон. Кирсан Илюмжинов переизбран на пост президента ФИДЕ, Международной шахматной федерации. Его кандидатуру поддержали 96 из 160 участников проходящего в Ханты-Мансийске конгресса ФИДЕ.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит сентябрьское кинообозрение. В субботу завершился кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Я уже много лет принадлежу к международной секте фанатов Рауля Руиса, поэтому разговор с кинокритиком Андреем Плаховым, побывавшим в Сан-Себастьяне, я начал с вопроса о награде за режиссуру. Ее получил фильм Руиса «Лиссабонские мистерии».
Я не принадлежу к секции поклонников Рауля Руиса, во всяком случае, если говорить о его последних фильмах. Мне нравится его раннее творчество, но последние фильмы оставили меня скорее равнодушным. Поэтому мне тем более было приятно, что он сделал фильм, который, несмотря на свой очень длинный метраж, он идет больше 4 часов, тем не менее производит и эмоциональное впечатление, и вообще создает ощущение, что Рауль Руис жив как режиссер, и активен, и творчески плодотворен. Это фильм, который очень трудно пересказать, потому что он состоит из тени различных сюжетных линий, действие происходит в 19 веке. Каким-то образом эти линии сюжетно сходятся вокруг судьбы одного человека, сироты, из приюта, выяснение его родословной, выяснение каких-то ситуаций, связанных с его происхождением. Но в сущности там речь даже не о сюжете, а о стиле этого фильма, потому что эта вязь, хитросплетение вот этих кружев сюжетных и стилистических, оно чрезвычайно тонко выполнено. И хотя Рауль Руис считался в свое время сюрреалистом, но в данном фильме можно говорить скорее о крепком реалистическом полотне, хотя и выполненном, конечно, в других форматах, чем традиционный кинороман. Все-таки чувствуется здесь и авангардистское прошлое, а может быть и настоящее Рауля Руиса. Этот фильм вполне заслужил приз за режиссуру, и думаю, что в подборке сан-себастьянских картин он занимал совершенно отдельное место.
Ну, одна из главных тем Руиса – это раздвоение или даже размножение личности, такое шизофреническое в какой-то степени. Судя по тому, что вы рассказали, и в этой истории эта тема тоже есть.
Да, безусловно, но только как раз шизофрения здесь меньше, а больше повествовательности. В какой-то степени этот фильм немного напоминает фильм Эммануэля де Оливейра. Кстати, он снят в Португалии, португальское производство, на португальском языке. Большей частью, хотя действие переносится и во Францию, и в Бразилию. Но многие события, которые в этом фильме происходят, не показаны буквально, а рассказаны. Или иногда дублируются. То есть здесь существует некое взаимодействие повествовательного начала, даже литературного начала и чисто кинематографического действия. И раздвоение, и размножение ситуации, персонажей, безусловно, оно присутствует в структуре этого фильма, но в то же время его можно воспринимать как абсолютно нормальный фильм, без каких-то особых таких авангардистских ухищрений, которыми славился Рауль Руис в прошлые годы.
Многие критики пишут о фильме «Ким Джи Вуна. Я видел дьявола», фильм из конкурсной программы «Сан-Себастьяна», фильм кровавый, жестокий, но это обычное дело в корейском кинематографе. Какое на вас впечатление он произвел?
Он на меня произвел впечатление очень обычное для такого типа кинематографа. Таких фильмов мы довольно много видели, азиатских, да и не только теперь азиатских, мода на кровь, на жестокость, насилие. И именно в таких экстремальных азиатских формах она уже вошла в мировой кинематограф. Но эта картина очень была необычной для фестивального сан-себастьянского контекста, потому что преобладали здесь картины о старости, о смерти, о болезнях. В одной из самых популярных тем, например, был Альцгеймер или раковые заболевания, или какие-то ситуации, связанные с овью, вдруг вспыхивающие в сердцах пожилых людей. В общем, это были фильмы абсолютно другого плана, сделанные для другой эстетики и даже, может быть, для другого поколения зрителей. И в этом смысле корейский фильм был абсолютно неожиданным. Большинству он не понравился. И в основном реакция была: да, может быть, такое кино имеет право на существование, но при чем тут фестиваль, потому что действительно этот фильм не очень фестивальный, в художественном смысле он тоже не настолько выдающийся, чтобы назвать его каким-то новым словом или новой тенденцией, которая могла быть представлена в таком крупном фестивале.
В таком случае, ваше главное впечатление Сан-Себастьяна, был ли фильм, который вы готовы назвать выдающимся?
Выдающихся фильмов, к сожалению, вообще выходит мало, и почти любой фестиваль, какой бы мы ни взяли, вот особенно фестиваль этого года, который испытал следы экономического кризиса в киноиндустрии, трудно назвать фильмы стопроцентно и абсолютно выдающиеся. Но все-таки, если говорить о контексте Сан-Себастьяна, то мне кажется, что лучшим фильмом, если не говорить о фильме Руиса, который, повторяю, стоит особняком, безусловно, это очень интересное произведение, заслуженно получившее вторую награду фестиваля. Но первую награду получил фильм «Шпана» Питера Нолана, известного английского актера и режиссера. И я думаю, что это правильное решение. Это сильная, яркая картина, прекрасными актерами. Кстати, исполнитель главной роли тоже награжден призом. И фильм, который по энергии своей, ну и, в общем-то, и своей темы, он впечатляет. Потому что, в отличие от большинства картин, где, я уже говорил, речь шла о старости, здесь, наоборот, речь идет о молодости, о молодых, так сказать, отморозках, то есть учениках школы, где учатся трудновоспитуемые подростки. В сущности, название фильма «Недзе» означает «трудновоспитуемые» и вообще «невоспитуемые подростки». И о том, как они калечат собственную жизнь, жизнь своих родителей, своих учителей, и вообще о том, как общество пытается справиться с этой задачей крайне неумело, чаще всего добивается обратных результатов в этих усилиях.
Андрей Плахов о фильмах Сан-Себастьяна. В свое время директор Роттердамского кинофестиваля Саймон Филд говорил, что Рауль Руис – идеальный режиссер для Роттердама. Вот как побывавший в сентябре в Москве художественный директор фестиваля в Локарно Оливье Пер ответил на вопрос кинокритика Бориса Нелепа, есть ли для Локарно такой же идеальный режиссер.
Все фильмы Дени Коте были показаны у нас. Наверное, можно сказать, что это режиссер Локарно. В этом году он получил приз за лучшую режиссуру, и мы гордимся отношениями с ним. Но это странная история. Его картины отвергают другие фестивали, и он всегда оказывается у нас. Он, наверное, уже сыт этим по горло. Пожалуй, у нас есть что-то вроде семейного духа. Мы верны режиссерам. Хотя важно выстраивать и новые отношения, потому у нас в этот раз так много было дебютов. Ты не можешь приглашать одних и тех же людей, но в то же время важно поддерживать. Ну да, дружбу. Ведь фестиваль – это что-то связанное, в том числе и с дружбой, поскольку нужно беречь эту связь между режиссером, фестивалем и зрителем.
Оливье Пер не зря упоминает канадского режиссера Дени Коте. Пару лет назад его первую картину «Северные Штаты» приметили обозреватели французского журнала «Cahiers du Cinéma», показавшие фильм на своем фестивале. Он тогда проходил по ведомству неизвестного шедевра, от которого отказались местные прокатчики. Прошло несколько лет, Дени Коте обзавелся солидной фильмографией, 5 полнометражных картин и 1 средний метр для престижного видеоальманаха южнокорейского кинофестиваля в Джонджу. За пределами Локарно его кино действительно показывал только Оливье Пер в своем двухнедельнике режиссеров. Это были «Остовы», которые вы, Дмитрий, как-то назвали марсианским фильмом.
Да, Борис, когда я смотрел «Остовы», я сразу вспомнил Рауля Руиса, о котором мы уже говорили в этой передаче. Это ведь руисовский прием, не предупреждая зрителей, переводить поезд фильма на другие рельсы. Вот его замечательная документальная лента о больших событиях и маленьких людях. Она начинается, как и хотел телеканал «Заказчик», как фильм о французских выборах и чилийских эмигрантах. И зритель ожидает 60 минут политической скуки, но где-то посередине фильм расслаивается и превращается в кино о самом себе, о том, как делается документалистика, обо всех условностях жанра, об обществе спектакля, о смысле жеста, и первоначальная предвыборная тема исчезает в этой лавине деконструкций. Или другой пример – фильм «Слепая сова». Руис начинал экранизацию повести Садека Хидаята, потом она ему показалась женоненавистнической, и он посередине стал снимать другой фильм с другим сюжетом. Действительно, возникает
возникает такой марсианский эффект, но у Руиса он именно возникает случайно, потому что это следствие его взбалмошности, а у Кате все просчитано. Кате начинал как кинокритик, как и многие знаменитые режиссеры, и в одном интервью говорил, как он рад, что наконец-то может снимать сам и избавлен от необходимости рецензировать банальные жанровые фильмы. В своих сценариях он стремится избежать жанровых условностей и обманывает зрителя, который настраивается на одну волну, а оказывается на другой. Фильм, который мне больше всего нравится у Кате, «Ей нужен хаос». Он начинается как скромная деревенская драма о неразделенной любви и вожделениях, окончается словно какой-то самурайский боевик, убийством всех персонажей, которые влюблены в героиню. Первый фильм Кате, о котором вы говорили, Борис, «Северные Штаты», тоже был построен на смешении жанров. Драмы о сыне, убившем безнадежно больную мать, и документального, почти рекламного кино о жизни поселка гидроэнергетиков. И вот «Остовое», действительно все марсианское. И герои, и сценарий, и пейзаж. Кладбище машин, горы ржавого железа в лесу.
Еще «Остовы» забавно перекликаются с радикальной работой американца Хармони Корина под названием «Трахатели мусорных бачков». Из документальной зарисовки о чудаковатом отшельнике, живущем на свалке и собирающем «Остовы» машин, фильм превращается в ни на что не похожее зрелище в тот момент, когда появляются уже человеческие «Остовы», четверо умственно отсталых с ружьем. Они с отрешенным видом бродят по свалке, ласкают друг друга и хоронят своего приятеля. За кадром же в это время играют симфонии Густава Малера. Для Кате характерна такая странная поэтика, немногословность и аскетичный визуальный стиль, обусловленный крайне низкими бюджетами. Признаться, мне «Остовы» кажутся занимательным курьезом, но все-таки нужно отдать должное Кате. Это один из немногих режиссеров, на протяжении последних лет доказывающих, что для того, чтобы делать загадочное интригующее кино, не нужно ничего, кроме таланта. Бывший кинокритик, как вы уже сказали, Дмитрий, и ярый противник мейнстрима, Кате снял свой первый фильм «Северные Штаты» только с одним актером, своим другом Кристианом Леблан. Главную фактуру он отправился искать на территории своей страны и добрался до одной из самых отдаленных точек на севере Канады – поселения Рэдисон с населением в несколько сотен человек, отрезанных от остальной цивилизации. «Северные Штаты» – это манифест нового цифрового кино и попросту фильм выдающихся достоинств. Неудивительно, что теперешний директор Локарно Оливье Пер продолжает поддерживать Кате. Любимыми современными авторами Пера стали многие из тех режиссеров, кого он сам отбирал для программы Каннского двухнедельника. Это Мигель Гомеш, Альберт Серра, Лиссандро Алонсо. Можно вспомнить еще Педро Кошта. То есть то поколение молодых авторов, которые поэтически осмысляют окружающий мир, снимают не с огромной съемочной группой и выстроенным павильонным светом, а отправляются на поиски с камерой наперевес. Их находки – каталонские деревни, португальская провинция, лиссабонские трущобы, аргентинские леса – оказываются настоящими кинематографическими сокровищами. Не случайно Пер в разговоре об аргентинском минималисте Алонсо говорит о том, что тот продолжает линию люмьеров. Действительно, порой они снимают так, как будто изобретают кинематограф заново. Последовательный сторонник этих авторов Оливье Пер приезжал в кинотеатр 35 мм на вечер в Москве Локарнского фестиваля. Для показа он выбрал, как это неудивительно, картину Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». В этот же день мне удалось поговорить с ним об обновленном фестивале, которым он теперь руководит. После нескольких лет работы над двухнедельником режиссеров в Каннах вы возглавили фестиваль в Локарно. Швейцарский стиль жизни – это сложная вещь. Свобода мысли сочетается с консерватизмом. Каково это – возглавлять столь большое мероприятие на территории этой страны?
Швейцария очень странная страна. Ее сложно описать, поскольку она вся состоит из парадоксов. Это очень тихое место, которое может быть в то же время жестоким. Это консервативный участок Швейцарии, но именно здесь на протяжении многих лет принимали политических беженцев. Так что здесь поддерживается традиция высказывать свое мнение и принимать чужое. Поэтому я чувствую себя столь свободно и независимо. Президент фестиваля мне помогает и относится с уважением к выбору художественного руководителя. Я волен совершать любой выбор, и никто не вмешивается в мою работу. После, конечно, может возникнуть полемика, но ведь это часть игры. Тем не менее, мне нужно было понять множество вещей, поскольку это сложная страна, сильно отличающаяся от Франции и в плане политического устройства, и в плане менталитета. Но я доволен своим первым фестивалем и хочу продолжать работу. Это был совершенно новый год, поскольку я попытался произвести новый старт и принести новые идеи и энергию.
Вы взяли в конкурс шестичасовой документальный фильм из Китая «Карамай», рассказывающий о трагической гибели детей от пожара, которым было запрещено эвакуироваться, пока не спасутся местные чиновники. Это смелый жест, на который вряд ли мог бы решиться какой-либо другой фестиваль. Можно ли считать его декларацией того, что ваш фестиваль в первую очередь синефильский?
Не только синефильский. Это демонстрация того, что в Локарно возможно все. Если фильм хорош, у нас нет ограничений, нет цензуры и правил. Так вышло, что одна из лучших наших картин длилась 6 часов и была при этом документальной. Мы действительно чувствуем себя свободнее, чем многие другие фестивали, поскольку у нас нет давления на прессу или спонсоров. Вы знаете, в этом не было никакой смелости. Это фильм очень смелый, а не я. Еще у нас в конкурсе было много картин со сценами секса и насилия. Это было немного рискованно. Но почему бы и нет, если такое кино понравилось мне и моим отборщикам? У нас есть возможность принять любую форму художественного высказывания. Самое главное – это качество фильма. «Карамай» был очень хорошо принят критикой и зрителями. Это кино про очень трагическое событие, но само по себе оно не очень экспериментальное. Оно трогает зрителей, поскольку в ней есть интересная тема и работа с ней. Фильм идеально подошел для нашего конкурса. Трудно пришлось, разве что членам жюри.
Это очень здорово, что у вас к этому такой подход, поскольку большой хронометраж всегда отпугивает другие фестивали, которые не могут разделить вашу свободу и смелость. Есть комичная история с филиппинским режиссером Лавдиесом, который попадает из раза в раз в венецианские горизонты. Сначала он получает особое упоминание, затем берет главный приз, возвращается уже в качестве члена жюри. Но понятно, что до основного конкурса его все равно никогда не повысят, поскольку он снимает фильмы длиной от 5 до 10 часов.
Если говорить о риске, то для меня куда рискованнее было показать в двухнедельнике фильм другого филиппинца «Рай Мартина Нау Шоуин», длящийся 5 часов. Это радикальное экспериментальное кино не для каждого зрителя. На Каннском фестивале ты чувствуешь ответственность за фильм, всегда существует некое давление. Этого совсем нет в Локарно, поскольку за этим фестивалем следят критики, более открытые экспериментам. А у больших медийных смотров всегда есть пресса и зритель, ждущий мейнстримного и доступного кино. И они могут возненавидеть или даже уничтожить шестичасовой документальный фильм. Потому основной конкурс не всегда подходит для подобных картин. Защищать кино и показывать его в специальных, более подходящих секциях тоже входит в ответственность художественного руководителя. Повторюсь, в Локарно с этим проще. С другой стороны, у нас есть традиция ночных показов на Пьяцце Гранде, куда приходит по 8 тысяч человек, и это совсем не киноманы. Там я не показывал «Карамай», но мне было интересно, насколько далеко можно зайти в этом формате. Фильмом «Открытие» я выбрал новую ленту Бенуа Жако «В лесной чаще». Не радикальный, но авторский фильм с тревожащей тематикой. Часть аудитории была полностью дезориентирована и даже шокирована. Многим все равно понравилось, поскольку это замечательное кино, но это совсем не то, чего они ждали от фильма «Открытие». Мой выбор отличался от выбора предыдущих художественных руководителей.
На вопросы Бориса Нелепа отвечал художественный директор кинофестиваля в Локарно Оливье Пер. На «Волнах свободы» в радиожурнале «Поверх барьеров» вы слушаете сентябрьское кинообозрение. Юрай Герц, создатель «Крематора», лучшего, на мой вкус, фильма о 40-х годах прошлого столетия, вернулся к событиям Второй мировой войны. Тема его новой картины – «Злодеяния нацистов» во время присоединения чешских судет к Третьему Рейху и стихийные расправы над гражданским населением во время послевоенного изгнания немцев из Чехословакии. Фильм «Мельница Габермана» посмотрела Нелли Павласкова.
Печально знаменитые судеты – это неширокая горная полоса, отделяющая Чехию от Германии, Австрии и Польши. С X века судеты всегда входили в состав Чешского королевства, но уже в XIII столетии большинство населения этой области составляли немцы. С приходом Гитлера к власти чешские немцы, жившие в Судетах, добивались отторжения района от Чехословакии и присоединения к Третьему рейху. Большинство судетских немцев поддерживало нацистский режим, приветствовало Мюнхенский сговор, по которому судеты действительно отошли Гитлеру. Чехи, жившие в Судетах и не пожелавшие стать гражданами нацистской Германии, были вынуждены покинуть свои дома, фермы и предприятия. Им разрешалось взять лишь 50 килограммов личных вещей – Чехи, оставшиеся в Судетах, подвергались притеснению и дискриминации. По решению стран-победительниц, чешские немцы по окончании войны были выселены в Германию, а земли вернулись в Чехословакии. Название «Судеты» было запрещено законом. Но еще до организованной государством депортации в некоторых областях Судет местные жители зверски расправились даже с теми немцами, которые были амнистированы чехословацким правительством. Причем чешские преступники не были наказаны. Обо всем этом повествует фильм «Мельница Габермана».
Если вас обидеть, бабушка, всех людей за то познай. Участникам змеи.
В фильме рассказывается история действительно жившего в Судетах молодого немецкого предпринимателя Августа Габермана, которому по наследству принадлежали мельница и лесопильный завод. Герой фильма не разделяет нацистских убеждений своих соплеменников. Дает работу и чехам, и немцам. Его лучший друг – чех, лесничий Бжезина, актер Карел Роден. В 1937 году Габерман женится на первой красавице в округе – чешке Яне, сироте-воспитаннице местного католического монастыря. Роли Августа и Яны исполняют немецкие актеры Марк Вашке и Ханна Герцшпрунг. После отторжения Судет хозяином города становится судетский немец-гестаповец Козловский. Его играет немецкий актер Бен Беккер. Его взаимоотношения с Габерманом накаляются. Август не желает дискриминировать своих чешских рабочих, всячески заступается за них, а когда 20 чехам-заложникам грозит расстрел за убийство двух немецких солдат, Габерман отдает Козловскому все фамильные бриллианты. Но гестаповец, приняв выкуп, все равно расстреливает половину невиновных людей. По доносу чешского мэра городка Козловский отправляет жену и дочку непокорного Габермана в концлагерь, так как в метриках Яны мэр обнаружил, что ее отец был евреем, о чем сама Яна понятия не имела. В последние дни войны Козловскому помогает сбежать в Ватикан местный священник. Гестаповец платит ему бриллиантами Габермана. Самого же мельника зверски убивают чешские патриоты-мстители, его же рабочие. Вместе с женами они врываются в его дом, грабят, мародерствуют и забирают все до последней ложки. В разоренный пустой дом возвращаются вышедшие из концлагеря жена и дочка Габермана. От верной смерти их спасает лесничий Бжезина. Он сажает их в эшелон, увозящий немцев в Германию. На Яне раскрывается шинель убитого немецкого солдата, которую накинул на нее советский офицер, и мы видим на ее зипуне пришитую в концлагере желтую звезду Давида. Об истории создания этого фильма рассказывает режиссер Юрай Герц.
Я захотел снять этот фильм 9 лет назад, когда продюсер дал мне прочитать одноименный документальный роман Йозефа Урбана. И я отчетливо снова увидел события, происшедшие со мной 65 лет тому назад, и захотел рассказать, как все это было. Послевоенная месть чехов немцам, в том числе многим невинным, была продиктована различными мотивами. Не всегда она была расплатой за пережитые страдания. Частым мотивом так называемых «мстителей», самозваных гвардейцев с красными повязками на рукавах, было желание скрыть собственное сотрудничество с нацистами, устранить людей, знающих об их предательстве, а также желание присвоить чужое добро. Я далек от того, чтобы не видеть преступления немцев во время оккупации нашей страны. В те годы я жил с родителями в Словакии, ставшей союзником Гитлера. Моя еврейская семья была обречена на истребление. Каждый день мы ждали повестки для отправки в лагерь. Помощь неожиданно пришла из соседней, полностью немецкой деревни, где отца, городского аптекаря, все хорошо знали. В этой деревне мы скрывались несколько месяцев, родители из дому не выходили, а я открыто играл с ребятишками хозяев на улице. И никто, ни один человек на нас не донес. Потом из города пришли известия, что опасность отправки в лагерь миновала, и мы вернулись домой. На следующий же день нас затолкали в эшелон, и мы оказались в концлагере. Там погибли все мои родственники, около 60 человек. Мы с родителями выжили каким-то чудом. Возвратившись в Словакию, мы первым делом поехали в немецкую деревню, чтобы поблагодарить сельчан за помощь. Но деревня была вымершей. Дома стояли пустые, и никто не хотел говорить, что там случилось. То ли всех выгнали, то ли убили. С 86 года я жил в ФРГ, и там пытался разыскать кого-нибудь из пропавших соседей. Но ничего не получилось. Как вы понимаете, я не признаю понятия коллективной вины любого народа и считаю, что среди немцев были порядочные люди.
Некоторым чешским критикам не понравилось, что в фильме только два чеха положительные герои. Это лесничий Брезина и бухгалтер мельницы, подпольщик, застреленный нацистами в своем кабинете. Эти критики считают, что остальные персонажи – мэр городка, продажный директор больницы, священник, служанка Габермана и ее завистливый сын, рабочие и их жены, активно участвовавшие в немецком погроме и в зверском убийстве Мельника, изображены весьма неприглядно. Директор Карловарского кинофестиваля, кинокритик Эва Зауралова, с этим не согласна.
Я думаю, что это очень хорошо снятый фильм о трагических событиях, которые никто не имеет права забывать. Этим настроением пронизана вся картина. Я была ребенком во время войны, но помню эту страшную ненависть немцев к чехам и чехов к немцам. В фильме есть еще один мотив – драма жены и дочки Габермана, которых нацисты отправили в концлагерь из-за того, что отец Яны был евреем. Эти травмы незабываемы. «Мельница Габермана» — это фильм огромной эмоциональной силы. Все актеры играют прекрасно. Это объясняется тем, что Юрай Герц — великий профессионал. Фильм был недавно награжден престижной премией «Земли Бавария». И мы тоже хотели показать его на нашем Карловарском кинофестивале. Но право премьеры было у Баварии. Зато Юрай Герц был награжден на Карловарском фестивале призом «Хрустальный глобус» за вклад в киноискусство.
«Хрустальный глобус» за свою целоживотную чинность.
«Мельница Габермана» – необычный для чешского кино фильм. Все два часа я сидела в кинозале, прикованная к своему месту, боясь пропустить слово. Режиссер не дает зрительному залу ни минуты передышки. Сюрреалист, мистик и автор фильма «Фэнтези» Юрай Герц на сей раз создал великолепное реалистическое полотно без тени манеризма. Несмотря на все эти достоинства картины, Чехия послала в битву за Оскара не «Мельницу Габермана», а весьма посредственный фильм «Роза Кавасаки».
Рассказ Нелли Павласковой о фильме Юрая Герца завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».